У тетушки Филисты, насколько я знаю, довольно специфический и непонятный круг знакомых. Насколько я смогла выяснить, во время войны она была большой шишкой на BBC, но она всегда отказывалась говорить на эту тему. Мог ли департамент МИ, с номером настолько большим, что даже премьер-министр не знает о его существовании, иметь штаб-квартиру на радио? Вполне. Под премьер-министром она явно имела в виду теперешнего премьер-министра. Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр, как все знают, до сих пор хранит кое-какие секреты даже от Господа Бога. И Тристрам Талис вовсе не удивился нашему неожиданному отбытию на «Голубом призраке». Должно быть, они с тетушкой предварительно договорились на эту тему, поскольку, когда мы приземлились, он лишь мило полюбопытствовал, хорошо ли вела себя старушка, как он называл свой самолет. Когда тетушка Фелисити молча ушла в свою комнату, я медленно прогулялась по узкой тропинке к парадному входу в дом. Вестибюль опустел. Последние визитеры ушли, и это место погрузилось в полнейшее молчание. Повисла драматическая пауза перед тем, как поднимется занавес, и появится совершенно другой неведомый мир. В воздухе висел тяжелый запах цветов. Каким словом Даффи однажды это описала? Надоедливый. Да, точно, надоедливый. У меня возникло ощущение, что меня сейчас стошнит через носовые пазухи, аденоиды и нос одновременно. Кажется, у меня начинается простуда. Несмотря на хорошую погоду, в моей лаборатории тоже было необыкновенно холодно. Неужели я и правда простудилась во время одного из полетов на «Голубом призраке»? Я надела старый коричневый банный халат, который держала на крючке на двери как раз на такой случай, и закуталась в него так плотно, как будто собиралась на Северный полюс. Должно быть, готовясь к эксперименту, я напоминаю средневекового монаха или алхимика, суетящегося над мензурками. Из нижнего ящика стола дядюшки Тара я достала бумажник из промасленной ткани, в котором хранилось завещание Харриет, положила его на стул и зажгла бунзеновскую горелку. Должна признать, я не совсем уверена, что надеюсь что-то обнаружить, но большинство предметов, если проанализировать их визуально и химически, в конце концов выдадут все свои секреты, какими бы случайными они и не казались на первый взгляд. Я начала с наружной поверхности. Бумажник был сделан из какой-то желтоватой ткани, вероятно, хлопка или льна, покрытого несколькими слоями льняного масла и белой глины. Если не считать нескольких разноцветных пятнышек, которые я оставлю на потом, этот бумажник не представлял собой ничего особенного. Я поднесла его к носу и принюхалась. Неприятный запах плесени, как будто бумажник не так давно достали из подземного мира, что, как я полагаю, было правдой. Я бережно раскрыла его, заглянула внутрь, повернула вверх ногами и постучала по нему. Из него высыпалась какая-то грязь. Нитки? Пыль? Земля? Трудно определить. Я осторожно смахнула грязь на бумагу, чтобы потом подробно изучить под микроскопом. Теперь проба на вкус. Я высунула язык и, легко прикоснувшись его кончиком к бумажнику, аккуратно втянула воздух, в ожидании того, что эфирные масла, если они сохранились после всех этих лет, согреются от тепла моего тела и попадут на вкусовые обонятельные рецепторы. Льняное масло. Определенно, как я и предполагала. Для более подробного анализа материала я отрежу кусочек ткани и подвергну ее паровой дистилляции, которая выявит менее очевидные ингредиенты, которые могли использоваться при изготовлении бумажника или воздействию которых он подвергался впоследствии. Жидкости тела, например, пот, были очень вероятны, и я не была уверена, что так уж хочу их обнаружить. С другой стороны, этот бумажник пролежал 10 лет на холоде, и вполне может оказаться кладезем химических тайн. Но сначала я проведу самый простой и наименее разрушительный тест. Слегка нагрею его над бунзеновской горелкой и буду внимательно наблюдать, что происходит. Летучие масла нагреваются и воспламеняются при различных температурах в зависимости от своей химической структуры, и первые изменения, даже самые легкие, зачастую можно заметить. Пустив немного кислорода, я включила горелку на самый маленький огонь и приблизила один край бумажника на расстояние в несколько дюймов. Не хочу, чтобы он загорелся. Постоянно двигая бумажник взад-вперед, я постепенно поднесла его ближе к огню. Минуту или две ничего заметного не происходило. Я увеличила приток кислорода и наблюдала, как огонь из оранжевого становится синим. Я снова начала водить бумажником туда-сюда, туда-сюда. Опять ничего. Я была уже готова бросить это занятие, как мой взгляд за что-то зацепился. Такое впечатление, что на бумажнике кое-где начали появляться темные пятна. Я задержала дыхание. Неужели это... Да! На ткани начал проступать узор. Сначала отдельные штрихи, тончайшие черные полоски, похожие на прожилки в мраморе. Но по мере того, как я наблюдала, они начали расплываться. Тепло заставляло эти пятна, чем бы они ни были, увеличиваться и впитываться в ткань бумажника. Нельзя терять ни секунды. Мне нужно обвести эти знаки до того, как они совсем расплывутся. Я выключила горелку, вытащила карандаш из ящика и сделала быстрые наброски на теплой поверхности, пытаясь тщательно обрисовать каждую полосу перед тем, как она исчезнет. Какой-то отдаленный уголок моего сознания узнал эти очертания еще до того, как на меня снизошло понимание. Смотри, Флавия. Смотри. Думай. Это рукописные буквы. Буквы. Слово. Невидимое чернило. Черное слово, которое вернулось к жизни благодаря теплу, благодаря огню, горелке. Точно как невидимые образы на кинопленке становятся заметными благодаря химикатам проявителя. Слово воскресло. Слово, скорее всего, написанное Харриет, оказавшейся в ловушке ледяной расщелины и знающей, что ей не выбраться отсюда живой. Почему она оставила надпись невидимыми чернилами? Почему она не написала это на бумаге, карандашом, как она поступила с завещанием? Ответ казался очевидным. Она хотела, чтобы ее завещание увидели все, кто его найдет. Найдет ее. Но два слова, нацарапанные на промасленной ткани, должны оставаться незаметными для людей, и только тот, кто ищет, сможет их прочитать. Но как, черт возьми, женщина, оказавшаяся в ледяной западне, смогла оставить запись невидимыми чернилами? Это легко сделать в сельской усадьбе, если под рукой имеются какие-нибудь химические вещества, но среди гималайских льдов... Любая кислота может оставить невидимый след. Нужно только выбирать такую, чтобы она не оказалась слишком сильной и не прожгла бумагу. Но невидимые чернила... Они повсюду. Лимонный сок, уксус, молоко. В крайнем случае можно использовать даже слюну. Слюну? Ну, конечно же. Как и все великие простые решения, ответ был у меня под носом. Моча. Как это умно с ее стороны. Моча человека очень богата химическими элементами. Мочевиной, сульфатами калия и натрия, фосфатом натрия, хлористым натрием и аммиаком, молочной и мочевой кислотами и многими другими. Лучших невидимых чернил не придумаешь, даже если их будет готовить химик в аптеке Бутс. Кроме того, это вещество в свободном доступе и бесплатно.